Глава 12. «Святого Духа молим мы о крепкой вере ныне, чтоб пронести ее смогли до самой мы могилы, когда домой свой путь начнем, убогий мир оставив. Помилуй, Господи». Отзвуки псалма медленно летели между стенами маленького молельного дома. Голоса 20 с лишним собравшихся звучали, как настраивающийся инструмент. Я пытался следить за текстом по маленькой черной книжечке, которую мне сунула Лея. Сборник церковных псалмов Ланстада. «Одобрено королевской резолюцией 1869 года», было написано на титульном листе. Я немного полистал книгу. Судя по всему, с тех пор ни одна буква не была изменена. После того, как пение закончилось, один мужчина тяжелой поступью проследовал по скрипящему деревянному полу к простенькой кафедре и повернулся к нам лицом. Этим мужчиной оказался отец Леи, дедушка Якоб Сара.
«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли», — начал он.
На это время все замолчали, позволив ему прочитать символ веры. После чтения он остался стоять неподвижно, устремив взгляд вниз на кафедру. Это длилось долго. И в тот самый момент, когда я решил, что что-то пошло не так, или у него отшибла память, он заговорил.
«Дорогие христиане, во имя Отца и Сына и Святого Духа, да, мы хотели начать эту встречу во имя Триединого Бога. Да».
Вновь наступила пауза. Он по-прежнему стоял, склонив голову, съежившись в великоватом для него костюме, словно страдающий новичок, а не видавший виды странствующий проповедник, о котором рассказывал Кнут.
«Потому что если человек думает о своем и о себе, то такому жалкому грешнику не стоит вставать за эту кафедру».
Он замолчал и огляделся. Странно, но все остальные, видимо, не испытывали никакого неудовольствия от натужных речей проповедника. Я успел сосчитать до 10, и только тогда он продолжил.
«И то дрожайшее дело, ради которого мы собрались, святое, чистое Божье Слово. Человек должен спросить себя, как мне распорядиться этим Словом? Вот поэтому так трудно взойти на кафедру. Но как поступить человеку?»
Он, наконец, поднял голову и посмотрел на прихожан. В твердом прямом взгляде не было ни тени неуверенности, ни следа смирения, переполнявшего его, если судить по его словам.
«Мы всего лишь прах, и в прах мы уйдем, но у нас будет вечная жизнь, если только вера наша будет твердой. Мир, в котором мы живем, — это мир упадка, которым правит князь мира, дьявол, сатана, совращающий паству».
Биться об заклад, конечно, не буду, но вроде бы он посмотрел прямо на меня.
«Мы, жалкие люди, должны жить в этом мире. Если бы только мы могли отречься от дьявола и с надеждой преодолеть то короткое время, что нам отпущено».
Еще один псалом. Мы с Леей сидели ближе всех к входной двери, и я подал ей знак, что хочу покурить. Выйдя наружу, я прислонился к стене молельного дома и прислушался к звучавшему внутри его песнопению.
«Прости, но можно ли попросить у тебя один из этих гвоздей в крышку гроба?»
Видимо, Матис стоял за углом и ждал, потому что молельный дом находился в самом конце улицы. Я протянул ему пачку.
«Им удалось тебя спасти?» — спросил он.
«Пока нет», — сказал я. «Поют уж очень фальшиво».
Он рассмеялся.
«О, ты научишься правильно слушать псалмы. Все люди мира считают, что важно петь чисто и правильно, но для поборников веры чувства — это все. А почему ты думаешь, мы сами стали листодианцами? Поверь мне, Ульф, от шаманских бубнов и целительских способностей ведьм рукой подать до листодианских исступленных криков, исцелений и сентиментальности».
Я подал ему зажигалку.
«Ох уж этот чертов медленный псалом!» — пробормотал он.
Мы одновременно затянулись своими сигаретами и прислушались. Когда песня закончилась, слово вновь взял отец Леи. «А так и должно казаться, что проповедник за кафедрой очень страдает?» — спросил я.
«Якоб Сара? Да, он должен донести до всех, что он простой христианин, который не по собственной воле взошел на кафедру, а был призван паствой».
Матис склонил голову и заговорил таким же низким голосом, что и проповедник.
«Поскольку меня назначили главой этого собрания, моим желанием всегда было, чтобы Господь склонил меня к послушанию. Но ведь человек вынужден носить на себе свою протухшую плоть».
Он затянулся сигаретой.
«Так было сотни лет. Идеал — это смирение и простодушие».
«Твой двоюродный брат рассказал, что ты был одним из них».
«Но потом я увидел свет», —
сказал Матис, недовольно глядя на сигарету.
«Скажи, а в ней есть табак?»
«Ты утратил веру, пока изучал теологию?»
«Ну да. Но здесь меня начали считать отщепенцем, как только я уехал в Осло. Истинный листодианец не учится на священника среди людей мира. Здесь единственная задача проповедника — возвещать старое правильное учение, а не новомодную ерунду из Осло».
Внутри закончился псалом, и снова зазвучал голос Якоба Сары.
«Господь терпелив, но не сомневайтесь. Он, как вор, придет в ночи, а стихии и земля распадутся на части, когда неверующий погибнет».
«Кстати, — сказал Матис,
— мы, приговоренные к смерти, ведь не хотим, чтобы он пришел раньше, чем надо, правда?»
«Ты о чем?»
«Некоторые не будут возражать, если мы в Косунде вообще его больше не увидим».
Я замер посреди затяжки.
«Да-да, — сказал Матис. Я не знаю, поехал ли тот Йони дальше на север или вернулся домой, но хотя он и не нашел того, что искал, нет никаких гарантий, что он не вернется обратно».
Закашлявшись, я выдохнул дым.
«Он, конечно, не приедет просто так. В этом ты можешь быть уверен, Ульф. Но кто-то ведь может набрать номер и сказать несколько слов вот поэтому».
Он указал на телефонные провода над нашей головой.
«Возможно, за это им обещано неплохое вознаграждение».
Я бросил окурок на землю. «Ты расскажешь мне, зачем пришел сюда, Матис?»
«Он сказал, что ты украл деньги, Ульф. Так что, наверное, дело все-таки не в женщине».
Я не ответил.
«А Перья из магазина сказала, что у тебя их целая куча. Ну, денег. Наверное, стоит пожертвовать некоторую их часть на то, чтобы он не вернулся, Ульф».
«И какова же цена?»
«О, не больше, чем он пообещал. Даже немножко меньше».
«Почему меньше?»
«Потому что все еще случается, что я просыпаюсь по ночам и чувствую, как меня гложет мучительные сомнения. Что если он действительно существует и совсем как ее не вернется, чтобы судить живых и мертвых? Разве тогда перевес хороших дел над плохими не смягчит нам приговор? И мы будем гореть чуть более короткую вечность на чуть более медленном огне».
«Ты вымогаешь у меня меньшую сумму денег, чем мог бы получить, выдав меня наемному убийце, потому что считаешь, что совершаешь хороший поступок?» Матис затянулся сигаретой.
«Я сказал, немножко меньше. Я ведь не к канонизации готовлюсь. 5000».
«Ты разбойник, Матис».
«Заходи ко мне завтра. Я тебе дам бутылку в придачу. Спирт и молчание, Ульф. Совершенный спирт и совершенное молчание. А это стоит денег».
Он, переваливаясь, побрел по улице, как гусь хренов. Я зашел внутрь и сел. Лея изучающе посмотрела на меня.
«Сегодня на нашем собрании присутствует гость»,
— сказал Якоб Сара, и я услышал шорох одежды, когда все начали оборачиваться. Мне улыбались и кивали. Истина и теплота, и дружелюбие.
«Мы будем молить Господа, чтобы он простер длань свою над ним, и чтобы путь его был легким, он в скорости безопасно добрался до своего дома».
Проповедник склонил голову. То же самое сделали собравшиеся. Молитву он бормотал неразборчиво. Она состояла из старомодных слов и оборотов, возможно, имеющих смысл для посвященных. Я же отметил только одно слово — «в скорости». Собрание завершилось псалмом, который Лея помогла мне найти в книге. Я пел вместе со всеми. Мелодия была мне незнакома, но она была такой медленной, что мне всего-то надо было немного отставать, повышая и понижая голос вместе со всеми. Ощущение от пения было хорошим. Хорошо чувствовать вибрацию голосовых связок. Вероятно, Лея неправильно это поняла и подумала, что я восторгаюсь текстом. Во всяком случае, она улыбалась. Выходя из церкви, я почувствовал, как кто-то легонько взял меня под локоть. Якоб Сара. Он повел меня к окну. Я увидел, как спина Леи исчезла за дверью. Ее отец подождал, пока все покинут помещение, и только после этого заговорил.
«Как тебе кажется, здесь красиво?»
«По-своему».
«По-своему», —
кивая, повторил он, а затем повернулся ко мне.
«Ты собираешься увезти ее отсюда?»
Вялость и мягкое смирение исчезли из его голоса, а взгляд из-под кустистых бровей пригвоздил меня к стене. Я не совсем понимал, что надо отвечать. То ли он шутливо интересовался, не собираюсь ли я сбежать с его дочкой,
то ли совсем не шутливо интересовался, не собираюсь ли я сбежать с его дочкой.
— Да, — сказал я.
— Да?
— он поднял бровь.
— Да. Я собирался поехать с ней в Альту и обратно. Ну, то есть, это она берет меня с собой. Она захотела сама вести машину.
Я сглотнул. Я надеялся, что не создал ей проблем, что женщине не грех вести машину, в которой сидит мужчина. Ну, что-то в этом духе.
«Я знаю, что вы собираетесь в Альту», — сказал он. «Лея прислала к нам Кнута. В Альте дьявол крепко стоит на ногах. Я-то знаю, я там бывал.
Мы возьмем с собой святую воду и чеснок». Я быстро улыбнулся и тут же пожалел об этом. В его лице ничего не изменилось, только в глазах в ту же секунду погасла искра, как будто там в глубине кувалдой ударили по камню.
«Прошу прощения», — сказал я. «Я всего лишь человек, который проезжал мимо, и в скорости вы от меня избавитесь, и все снова будет как прежде. Чего вы, очевидно, и хотите». «Ты уверен в этом?»
Не знаю, хотел ли он спросить, уверен ли я, что все будет как прежде, или что они этого хотят. Единственное, что я знал, я больше не хотел продолжать этот разговор.
«Я люблю этот край», —
сказал отец Лей, поворачиваясь к окну.
«Не потому, что он щедрый и гостеприимный. Он, как ты видишь, скудный и суровый. Я люблю его не потому, что он красивый и достоин восхищения. Это такая же земля, как и везде». И не потому, что этот край любит меня. Я из Самов, а власти придержащие обращались с нами, как с непослушными детьми. Сделали нас недееспособными, а многих еще и лишили самоуважения. Я люблю его, потому что это моя земля. Поэтому я делаю то, что должно для ее защиты, как отец защищает даже самого некрасивого и глупого ребенка. Ты понимаешь?
Я кивнул, чтобы это поскорее закончилось.
«Мне было 22 года, когда я записался в местное сопротивление, чтобы сражаться с немцами. Они явились и надругались над моим краем, так как же я еще мог поступить? В середине зимы я лежал здесь, посреди плоскогорья, и чуть не умирал от голода и холода. Мне не пришлось застрелить ни одного немца, мне пришлось подавить в себе жажду крови». Ведь если бы мы перешли к действиям, жители деревни подверглись бы репрессиям. Но я ненавидел. Ненавидел, голодал, замерзал и ждал. И настал день, когда немцы исчезли. Я тогда подумал, что мой край снова принадлежит мне. Но потом я понял, что русские, пришедшие в деревню, могут и не уйти. Что вполне возможно, они хотят завладеть землей, отвоеванной у немцев. Мы вернулись домой с плоскогорья к пожарищам и руинам. Я нашел свою семью в Лавве вместе с несколькими другими семьями. Моя сестра рассказала, что русские солдаты приходят каждую ночь и насилуют женщин. Я зарядил свой пистолет и стал ждать. Когда первый из них появился у входа в Лавве, где я повесил керосиновую лампу, я прицелился ему в сердце и выстрелил. Он повалился, как мешок с картошкой. Я отрезал ему голову, оставив на ней форменную шапку, и повесил ее снаружи лавва. Мне это ничего не стоило. Это было как убить треску, отрезать ей голову и повесить ее вялиться.
На следующий день пришли два русских офицера и забрали обезглавленное тело своего солдата. Они не задавали вопросов и не тронули голову. После этого изнасилований не было. Он застегнул поношенную куртку и провел рукой по лацкану. Вот как я поступил, и так я поступил бы снова. Люди защищают то, что принадлежит им. Он посмотрел на меня. «Судя по всему, вы могли просто сдать его офицерам, — сказал я, — и достигнуть того же результата».
«Возможно. Но я предпочел сделать все сам».
Якоб Сара положил руку мне на плечо.
«Я чувствую, ему уже лучше, — сказал он.
— Простите?»
«Плечу».
Он улыбнулся с напускным смирением, поднял брови, словно вспомнив о неотложных делах, повернулся и ушел. Лея сидела в автомобиле, когда я подошел к ее дому. Я нырнул на пассажирское сиденье. На Лее было простое серое пальто и красный шелковый шарф. «Ты нарядилась», — сказал я.
«Вздор», — ответила она, поворачивая ключ зажигания.
«Красиво».
«Это не наряды, это всего лишь одежда. Он тебя мучил?»
«Твой отец? Он поделился со мной кое-чем из своей жизненной мудрости».
Лея вздохнула, включила передачу и отпустила сцепление, и мы поехали. «А с Матисом у молельного дома ты тоже о жизненной мудрости беседовал?»
«А это, — сказал я, — он хотел, чтобы я купил у него несколько услуг».
«И что, купишь?»
«Не знаю. Еще не решил».
Недалеко от церкви по обочине дороги двигалась фигура. Когда мы проезжали мимо, я увидел в зеркало заднего вида, что женщина остановилась в облаке пыли и посмотрела нам вслед. «Это Анита», — сказала Лея.
Наверное, заметила, что я глянул в зеркало. «Вот как», — ответил я так безразлично, как только смог.
«Кстати, о жизненной мудрости», — сказала она. «Кнут рассказал мне о вашем разговоре».
«О котором из них?»
«Он сказал, что после летних каникул у него появится девушка, даже если Ристинна скажет нет».
«Вот как?»
«Да. Он рассказал мне, что даже легенда Сумо Футабаяма много раз проигрывал, прежде чем стал побеждать».
Мы рассмеялись. Я слушал, как звучит ее смех. Бобби смеялась клокочуще и легко, как проворный ручей. Смех Леи был, как колодезная вода. Нет, как медленно текущий поток. Дорога кое-где огибала пологие холмы, но преимущественно шла прямо через плоскогорье, километр за километром. Я держался за ручку над окном. Не знаю, зачем я это делал, ведь обычно при движении по прямой дороге на скорости 60 км в час держаться не нужно. Но я всегда так делал. Держался за ручку, пока рука не начинала неметь. Я видел, что и другие поступают так же. Может быть, у нас, людей, несмотря ни на что, есть что-то общее. Мы любим точки опоры. Иногда мы видели море, кое-где дорога пролегала между склонами невысоких холмов. Ландшафту не хватало поразительного драматизма природы Лафатенских островов или красоты западного побережья, но что-то в нем было. Тихая пустота, немногословная безжалостность и даже зелень лета обещали холодные суровые времена, которые измотают людей и, в конце концов, одержат победу. Мы встретили очень мало машин и не видели ни людей, ни животных. То тут, то там стояли дома или хижины, и в голове сразу возникал вопрос: зачем? Зачем они здесь? Через 2,5 часа расстояние между домами стали короче, и внезапно мы проехали мимо указателя у края дороги с надписью «Альта». Судя по табличке, мы были в городе. Когда перед нами возникли перекрестки, магазины, школы и общественные здания, украшенные городским гербом, оказалось, что в городе не один центр, а целых 3. Каждый центр был похож на крошечную деревушку, но не совсем. Кто бы мог подумать, что Альта — это Лос-Анджелес в миниатюре.
«Когда я была маленькой, я была уверена, что мир заканчивается здесь, в Альте», — сказала Лея.
Я задумался, а не так ли это на самом деле. Судя по моим расчетам, мы заехали еще дальше, на север.
Мы припарковались, что оказалось не слишком сложно. Я успел до закрытия магазинов купить все, что мне было нужно. Нижнее белье, сапоги, непромокаемый плащ, сигареты, мыло и бритвенные принадлежности. После этого мы зашли в кафетерий пообедать. Я безуспешно искал в меню рыбу, потому что у меня в памяти до сих пор сохранился вкус свежей трески. Лея со смехом помотала головой.
«Здесь мы не едим рыбу, когда ходим по ресторанам», — сказала она. «В этом случае все должно быть шикарно».
Мы заказали мясные котлеты.
«Когда я был маленьким, то это время дня не любил больше всего», — сказал я, бросив взгляд на тихую улицу. Даже городской пейзаж был на удивление пустынным и суровым. Даже в городе возникало мучительное чувство, что нами правит природа, что человек мал и бессилен.
Вторая половина дня субботы, от закрытия магазинов до наступления вечера. Так сказать, ничейное время недели. Сидишь с таким чувством, что скоро где-то начнется праздник, куда приглашены все, кроме тебя. Или, по крайней мере, все знают о нем, а у тебя нет даже дружков-неудачников, которых ты мог бы попробовать уговорить взять тебя с собой. Лучше становилось после вечерних новостей. Тогда по телевизору показывали интересные вещи, и я переставал думать об этом.
«У нас не было ни праздников, ни телевизора», — сказала Лея. «Но всегда были люди. Обычно они даже не стучались, просто заходили к нам в дом, усаживались в гостиной и начинали разговаривать. Или же сидели молча и слушали. Больше всех, конечно, говорил отец, но руководила всем мама. Дома именно она говорила отцу, когда пора успокоиться, чтобы дать возможность высказаться другим, и давала понять, когда гостям пора расходиться. А нам разрешали находиться вместе со взрослыми и слушать их разговоры. Было так хорошо и спокойно. Однажды, помню, отец заплакал от радости, когда Альфред, бедный пропойца, наконец пришел к Иисусу. Год спустя, узнав, что Альфред умер от передозировки в Осло, он поехал за 4000 километров, чтобы привезти сюда его гроб и похоронить его по-человечески. Ты спрашивал, во что я верю?
— Да.
— Вот в это я и верю. В способность людей творить добро.
После обеда мы вышли на улицу. Небо заволокло тучами, и наступило подобие сумерек. Из открытых дверей забегаловки, где предлагали сосиски, картошку фри и мягкое мороженое, лилась музыка. «Клифф Ричард, congratulations». Мы зашли внутрь. За одним из 4 столиков сидела парочка. Оба курили и с напускным безразличием смотрели на нас. Я заказал 2 большие порции мягкого мороженого с шоколадной крошкой. Белый замороженный крем, вытекающий из автомата и мягко сворачивающийся на печенье, по какой-то причине навел меня на мысли о спадающей фате невесты. Я взял мороженое и подошел к Лее, стоявшей у музыкального автомата.
«Смотри», — сказала она и показала на название песни. «Это не...»
Я прочитал надпись под стеклом, положил в автомат 50 €, и нажал на кнопку. Холодный и в то же время чувственный голос Моники Зеттерлунд выплыл наружу. То же самое сделала курившая парочка. Лея стояла, прислонившись к автомату, впитывая в себя каждое слово, каждую ноту, так мне казалось. Глаза полузакрыты, бедра почти незаметно ходят из стороны в сторону и раскачивают подол юбки. Когда песня закончилась, она опустила 50 €, и песня зазвучала вновь и вновь. А потом мы вышли на улицу в летний вечер. Откуда-то из-за деревьев в парке доносилась музыка. Мы машинально пошли на звук. Перед билетным окошком стояла очередь из молодых людей, веселых, шумных, одетых в светлую летнюю одежду. Я узнал плакат над билетным окошком. Я видел его на телефонном столбе в Косунде. «Может, нам...»
«Я не могу», — улыбнулась она. «Мы не танцуем».
«Нам не обязательно танцевать».
Христианин не заходит в помещение, где проходит праздник.
Мы уселись на скамейку под деревьями.
«Когда ты говоришь «христианин», — начал я.
«Я имею в виду листодианца, да. Я знаю, что все это может показаться странным для непосвященного, но мы пользуемся только старыми переводами Библии. Мы не думаем, что содержание веры может меняться.
Но идея о горении в аду была внесена в Библию только в средние века, так что это довольно современное изобретение. Не стоит ли в таком случае его отвергнуть?»
Лея вздохнула. «Разум живет в голове, а вера в сердце. И не всегда они добрые соседи».
«Но танец тоже живет в сердце. Когда ты двигалась в такт мелодии из музыкального автомата, ты находилась на грани греха?»
«Возможно», — рассмеялась она. «Но существуют и худшие вещи».
«Например?»
«Например, якшаться с пятидесятниками».
«Это хуже?»
«Моя двоюродная сестра живет в Тромсе, и она выбралась из дому и отправилась на собрание местных пятидесятников. Когда ее отец обнаружил, что она уходила из дому, сестра соврала и сказала, что была на дискотеке».
Мы рассмеялись оба. Стало темнее. Пора было ехать обратно, и все же мы продолжали сидеть.
«Что они чувствуют, когда идут по Стокгольму?» — спросила она.
«Все», — ответил я и закурил. «Они влюблены. Именно поэтому они все видят, слышат и ощущают».
«Так происходит, когда человек влюблен?»
«Ты никогда этого не испытывала?»
«Я никогда не была влюблена», — сказала она.
«Правда? Почему?»
«Я не знаю. Очарована, да. Но если влюбленность — это то, что они говорят, то нет, никогда».
«Значит, ты была снежной королевой, той, кого хотели заполучить все парни, но с кем никто не решался заговорить».
«Я?» — Лея рассмеялась. «Нет, я так не думаю». Она прикрыла рот ладонью, но тут же убрала руку. Возможно, жест ее был бессознательным, но трудно поверить, что такая красивая женщина испытывала комплексы по поводу маленького шрама на верхней губе.
«А ты, Ульф?»
Она назвала меня ненастоящим именем без всякой иронии.
«Много раз».
«Хорошо тебе».
«Ох уж не знаю».
«Почему?»
Я пожал плечами. «За это надо платить. Но я научился хорошо переносить отказы».
«Глупости»,
— сказала она. Я ухмыльнулся и затянулся. «Я был одним из таких парней, знаешь ли».
«Каких парней?»
Я знал, что отвечать не обязательно. Она покраснела, значит, поняла, что я хотел сказать. На самом деле я немного удивился. Она вроде не из тех, кто краснеет. Но я все же собирался ответить, как вдруг меня прервал крик. «Какого черта ты здесь делаешь?» Я обернулся. Они стояли позади скамейки метрах в десяти, трое, у каждого в руке по бутылке. Бутылки от Матисса. Трудно сказать, кому из нас был адресован вопрос, но даже в сумерках я увидел и услышал, кто его задал. Уве, деверь с правом наследования. «Ты с этим южанином?» Дрожь в его голосе поведала мне, что он уже попробовал содержимое бутылки, но я подозревал, что вина за его неспособность найти более оскорбительное слово лежала не только на бутылке. Лея подскочила, быстро подошла к нему и положила ладонь ему на руку.
«Увы, не надо!»
«Эй, ты, южанин, посмотри на меня! Ты думал, что сейчас ее оттрахаешь, да? Сейчас, когда мой брат в могиле, она вдова, но им нельзя, ты знал? Даже тогда им не разрешают трахаться!» «Нельзя, пока они снова не выйдут замуж! Ха-ха-ха!» Он отпихнул Лею в сторону, а потом описал бутылкой широкий полукруг и поднес ее к губам. «Кстати, с этой, может, и прокатит!» Из его пасти полетел фонтан спиртного и слюней. «Потому что это настоящая шлюха!» Он уставился на меня диким взглядом. «Шлюха!» — повторил он, поскольку я не отреагировал. Разумеется, я знал, что во всем мире обзывание женщины шлюхой — явный сигнал подняться и заехать кулаком в морду обзывающему. Но я остался сидеть. «В чем дело, южанин? Ты и трахаль чужих женщин, и трус?» Он заржал, явно довольный тем, что наконец-то подобрал нужные слова.
«Уве!» — начала Лея, но он отстранил ее рукой с бутылкой.
Возможно, это было не намеренно, но донышко бутылки ударило ее по лбу. Возможно. Я встал. Уве ухмыльнулся. Протянул бутылку своим дружкам, стоявшим в полумраке под деревом, и начал приближаться ко мне, сжав кулаки, передвигаясь на полусогнутых ногах мелкими быстрыми шагами, пока не принял правильное положение, немного нагнув голову и прикрывая ее руками. Взгляд его внезапно стал ясным и сосредоточенным.
«Сам я не часто дрался после начальной школы».
Поправка. «Я вообще не дрался после начальной школы». Первый удар угодил мне в нос, и я слеп от слез, мгновенно наполнивших мои глаза. Второй пришелся в челюсть. Я почувствовал, как что-то отделилось, и во рту появился привкус металла. Я выплюнул зуб и ударил прямо в воздух. Третий удар снова пришелся в мой нос. Не знаю, что услышали они, а мне показалось, что звук перелома похож на сплющивание автомобиля. Я ударил летний вечер еще один раз. Следующий его удар попал мне в грудь как раз в то время, когда я сделал шаг вперед и обхватил его. Я пытался прижать его руки к телу, чтобы они не нанесли мне других повреждений, но он высвободил левую и несколько раз дал мне по уху и по виску. Что-то хлопало и свистело, и как будто лопалось. Я пытался кусаться, как собака, поймал что-то, ухо, и укусил изо всех сил. «Черт!» — заорал он, высвободил обе руки и зажал мою голову под правой. Я почувствовал запах пота и адреналина. Его ни с чем не перепутаешь. Я уже ощущал его раньше. Так пахли люди, которым только что сообщили, что они должны рыбаку деньги, и они не знали, что будет дальше.
«Если ты ее тронешь», — прошептал я в его искусанное ухо, услышав, как слова захлебываются в моей собственной крови, — «я тебя убью».
Он заржал.
«А как насчет тебя самого, южанин? Что, если я вышибу твои оставшиеся красивые белые зубы?»
«Приступай», — фыркнул я. «Но если ты ее тронешь...»
«Этим?»
Единственное положительное, что я могу сказать о ноже, который он держал в свободной руке, это то, что он был меньше ножа кнута.
«Кишка тонка», — простонал я.
Он приставил кончик ножа к моей щеке.
«Точно?»
«Ну давай же, козел!» Я не понял, почему внезапно начал пришепетывать, но потом почувствовал прикосновение к языку холодной стали и понял, что нож уже прошел через щеку.
«Вонючий!»
Я с большим трудом умудрился закончить, потому что для произнесения этого слова требуется шевелить языком. Но моя дикция определенно была недостаточно хороша.
«Что ты сказал, хрен моржовый?»
Я почувствовал, как нож повернулся.
«Твой брат приходится тебе отцом!» — фыркнул я. «Вот почему ты безмозглый и страшный!»
Нож резко выдернули. Я знал, чего ждать, знал, что сейчас все прекратится, и что на самом деле я просил этого, да, умолял об этом. У мужчины, унаследовавшего гены берсерка, не было другого выбора, кроме как вонзить в меня нож. Почему я так поступил? Черт его знает. Черт его знает, какие задачки мы решаем, как прибавляем и вычитаем, чтобы остаться в плюсе. Знаю только, что фрагменты такой задачки пронеслись в моем измученном солнечной бессоннице и проспиртованном мозгу. В плюсе было то, что одному человеку придется очень долго просидеть в тюрьме за предумышленное убийство, и за это время такая женщина, как Лея, сможет уехать далеко-далеко. Во всяком случае, если у нее хватит ума оставить себе хотя бы часть денег, о местонахождении которых ей было известно.
«Еще один плюс. Кнут Хагураяма вырастет уже настолько, что сумеет защитить их обоих».
В минусе была моя собственная жизнь, которая, если принимать во внимание оставшееся мне время и качество жизни, представляла собой не слишком большую ценность.
«О! Даже я справился с этой задачкой».
Я закрыл глаза, ощущая тепло крови, стекающей по щеке во впадину между ключицами. Я ждал. Ничего не происходило.
«Ты знаешь, что я это сделаю?» — произнес голос.
Захват моей головы разжался.
Я сделал два шага назад и снова открыл глаза.
Уве поднял вверх руки и выпустил нож. Прямо перед ним стояла Лея. Я узнал пистолет, который она прижимала к его лбу.
«Убирайтесь отсюда», — сказала она.
Адамово яблоко Уве Элиаса находило вверх-вниз.
«Лея!»
«Немедленно!»
Она наклонилась, чтобы подобрать нож.
«Его ты уже потерял», — фыркнула она.
Уве развернул поднятые ладони в ее сторону и стал пятиться в темноту с пустыми руками. Мы услышали разочарованную ругань, стук бутылок и шум веток, когда они пробирались между деревьями.
«Вот, возьми»,
— Лея протянула мне пистолет.
«Он лежал на скамейке».
«Наверное, выскользнул», — сказал я и засунул его обратно за пояс брюк. Я проглотил кровь, сочившуюся с внутренней стороны щеки, ощутил, как в висок бьет мой бешеный пульс, и отметил, что не слышу одним ухом.
«Я видела, как ты вынул его перед тем, как встать, Ульф».
Она прищурила глаз. Семейная черта.
«Рану на щеке надо зашить. Пошли, у меня в машине есть иголка и нитка».
Я плохо помню обратную дорогу. Нет, я помню, как мы поехали к реке Альта, как сидели на берегу, как она промывала раны, а я слушал журчание воды и смотрел на каменные осыпи, похожие на сахарный песок, рассыпанный до самых крутых светлых горных склонов по обе стороны реки. И я помню, как подумал, что за дни и ночи, проведенные здесь, я видел больше неба, чем за всю свою жизнь. Лея осторожно пощупала мой нос и пришла к выводу, что он цел. Потом она зашила мою щеку, болтая со мной по-саамски и напевая мелодию, вероятно, йойк, способствующий выздоровлению. Йойк — журчание воды. И я помню, что меня немного мутило, и что Лея отгоняла комаров и гладила меня по голове гораздо чаще, чем было нужно, чтобы убирать волосы от раны. Когда я спросил, почему у нее в машине есть иголка, нитка и перицепт, и часто ли ее семья попадала в дорожные происшествия, она отрицательно покачала головой.
«Нет, не дорожные происшествия. Домашнее происшествие».
«Домашнее происшествие?»
«Да, его звали Хуга. Он дрался и был переполнен спиртом. И в таких случаях оставалось только бежать из дома и зашивать возможные повреждения».
«Ты сама себя зашивала?»
«И кнута».
«Он бил кнута?»
«Откуда, ты думаешь, у него взялись шрамы на лбу?»
«Ты зашивала его? Здесь, в машине?»
«Все случилось этим летом. Хуга напился и принялся за старое. Он посчитал, что я посмотрела на него сукаризной, говорил, что не тронул бы меня тем вечером, если бы я проявила немного уважения к нему, а не игнорировала. Я ведь была всего лишь молоденькой девушкой, а он Элиасоном, вернувшимся из рейса с большим уловом. Я не ответила, он разозлился еще больше и, в конце концов, встал, чтобы ударить. Я приготовилась защищаться, но в этот самый момент вошел кнут. Он бросился между нами и закричал, что папа не должен так делать. И Хуга взял бутылку и ударил. Он попал кнуту в лоб, и тот повалился, как мешок с картошкой, и я унесла его на улицу, в машину. Когда я вернулась домой, Хуга немного успокоился. А вот кнут пролежал в постели неделю. Его тошнило, и у него кружилась голова. Врач приехал из самой Альты, чтобы осмотреть его. Хуга рассказал врачу и всем остальным, что кнут упал с лестницы, а я... А я ничего никому не сказала. Я утешала кнута тем, что это наверняка больше не повторится.
Я неправильно понял. Я неправильно понял слова кнута о том, будто мама сказала, что он не должен бояться отца.
«Никто ничего не знал», — продолжила Лея. «До того самого вечера, когда их пьяная компашка собралась дома у Уве, чтобы напиться, и возник вопрос, что же произошло на самом деле. И Хуга рассказала своей наглой женушке и чертовом щенке, и как он поставил их на место. После этого вся деревня узнала об этом. Вот тогда Хуга и ушел в море».
«Значит, священник именно это имел в виду, говоря, что Хуга бежал от своих нерешенных проблем?»
«Это и многое другое», — кивнула Лия. «У тебя висок кровоточит».
Она сняла с себя красный шелковый шарф и обернула его вокруг моей головы. Потом какое-то время выпало у меня из памяти. Я проснулся на заднем сиденье автомобиля, услышав, как Лия сказала, что мы приехали. Она считала, что я совершенно точно получил небольшое сотрясение мозга, поэтому меня так тянет в сон, и будет лучше, если она проводит меня до хижины. Я пошел вперед и ждал ее в том месте, где меня уже не было видно из деревни. Я уселся на камень, свет и тишина, как перед бурей, или после бури, буря, уничтожившей все живое. Клочья тумана сползали вниз со склонов холмов, как привидения в белых простынях. Они проглатывали маленькие упрямые березки, и когда те показывались из тумана, то казались заколдованными. Потом пришла Лея, словно приплыла, тоже заколдованная.
— Вышел из дому погулять? — спросила она и улыбнулась. — Может, нам по пути?
— Тайные прятки. В ухе начало шипеть и гудеть, меня мутило, и Лея на всякий случай взяла меня под руку. Путешествие наше прошло на удивление быстро. Может быть, потому что время от времени я уплывал куда-то и затем снова возвращался в сознание. И когда я, наконец, улегся в хижине, у меня возникло невероятно сильное ощущение, что я вернулся домой, что я окружен воображаемой безопасностью и покоем, которых никогда не испытывал в тех слишком многочисленных местах, где я жил в Осло.
«Теперь можешь поспать», — сказала Лея, щупая мой лоб. «Завтра проведи день спокойно и не пей ничего, кроме воды. Обещаешь?»
«А ты куда?» — спросила я, когда она поднялась с края кровати.
«Домой, конечно».
«Ты спешишь? Кнуту дедушки?»
«Ну, как тебе сказать? Я просто считаю, что тебе надо полежать совершенно спокойно, не болтать и не дергаться».
«Согласен. Но не могла бы ты полежать совершенно спокойно вместе со мной? Немножко». Я закрыл глаза, слушая ее ровное дыхание. Мне казалось, я слышу, как она взвешивает «за» и «против». «Я не опасен», — сказал я. «Я не пятидесятник».
Лея тихо рассмеялась. «Совсем немножко».
Я подвинулся к стене, и она втиснулась рядом со мной на узкую койку.
«Я уйду, когда ты заснешь», — сказала она. «Кнут рано вернется домой».
Я лежал, наполовину отключившись, и одновременно полностью в сознании. Чувства мои отмечали все — тепло и пульс ее тела, запах, сочащийся из вырезанной ее блузки, мыльный запах волос, ее руку, положенную между нами, чтобы тела не соприкасались. Когда я проснулся, мне показалось, что стоит ночь. Все дело в тишине. Даже когда полуночное солнце находится в зените, кажется, что природа отдыхает, и пульс ее замедляется. Голова Леи сползла к моей шее, и я ощущал кожей прикосновение ее носа и ровное дыхание. Мне следовало разбудить ее и сказать, что ей пора домой, если она хочет быть уверенной, что попадет туда раньше Кнута. Я, конечно, хотел, чтобы она успела, и Кнут не испугался. Но я также хотел, чтобы она осталась хотя бы еще на несколько секунд. И я не шевелился, просто лежал и наслаждался знанием. Знанием того, что я жив, словно ее тело давало жизнь моему. Раздался далекий раскат грома, я почувствовал, как ее ресницы скользнули по моей коже и понял, что она проснулась.
«Что это было?» — прошептала она.
«Гроза», — сказал я. «Это не опасно, она далеко».
«Здесь никогда не бывает гроз», — сказала Лея. «Здесь слишком холодно».
«Может быть, пришел теплый воздух с юга?»
«Может быть. Мне снился такой страшный сон».
«О чем?»
«О том, что он уже в пути, что он приезжает сюда и убивает нас».
«Человек из Осло или Уве?»
«Не знаю. Это ускользнуло от меня».
Мы лежали и ждали нового раската грома. Его все не было.
«Ульф?»
«Да?»
«Ты когда-нибудь бывал в Стокгольме?»
«Да».
«Там красиво?»
«Сейчас, летом, там очень красиво».
Она приподнялась на локте и посмотрела на меня сверху вниз. «Юн», — сказала она, — «по знаку зодиака — лев».
Я кивнул. «Тот мужчина из Осло и это рассказал?»
Лея покачала головой. «Я посмотрела жетон на цепочке у тебя на шее, пока ты спал. Юн Хансен родился 24 июля. Я родилась под знаком весов. Ты огонь, я воздух.
Я буду гореть, а ты вознесешься на небеса».
Она улыбнулась. «Это первое, о чем ты подумал?»
«Нет».
«А что тогда первое?»
Лицо ее было так близко, глаза такими темными, взгляд напряженным. Я не знал, что поцелую ее до того самого момента, пока не сделал этого. Я даже не совсем уверен, я ли это сделал, или же это сделала она. Но потом я заключил ее в объятия, прижал к себе и крепко держал, ощущая ее тело, которое ходило, как мехи органа. Дыхание шумом вырывалось через ее зубы. — Нет, — простонала она, — ты не должен. — Лея.
— Нет, мы... Я не могу. Отпусти меня.
Я отпустил. Она вылезла из койки, встала посреди комнаты, тяжело дыша, и со злостью посмотрела на меня. — Я подумал, — сказал я, — прости, я не хотел.
— Хватит, — тихо ответила она. — Этого не было, и это больше не повторится. Никогда. Ты понимаешь?
— Нет. Она выдохнула с длинным дрожащим стоном.
— Я замужем, Ульф.
— Замужем? Ты вдова.
— Ты не понимаешь. Я не просто замужем за ним. Я замужем за... за всем. За всем вокруг. Ты и я, мы принадлежим к двум разным мирам. Ты живешь, торгуя наркотиками, а я — верующий звонарь. Я не знаю, ради чего живешь ты, но я живу ради этого и ради своего сына. Только это имеет значение, и я не собираюсь позволить глупой, безответственной мечте уничтожить все. У меня нет на это средств, Ульф, понимаешь?
Но я же говорил, что у меня есть деньги. Посмотри за доской, вон там, у шкафа, это...
Нет, нет, она зажала уши ладонями. Не хочу слушать, и не нужны мне никакие деньги. Я хочу иметь то, что имею, и больше ничего. Мы больше не можем встречаться. Я больше не хочу встречаться. Это все ерунда и неправильно. И теперь я пошла. Не приходи ко мне, а я не приду к тебе. Прощай, Ульф. Всего тебе хорошего.
В следующий момент, когда она вышла из хижины, я уже начал сомневаться, действительно ли все произошло на самом деле. Да, она поцеловала меня. Боль в щеке не лгала. Но тогда, значит, и другое было правдой. Она сказала, что больше никогда не хочет меня видеть. Я поднялся, вышел на улицу и увидел, как она в лунном свете бежит к деревне. Конечно, она ушла. Кто бы этого не сделал? Я бы точно сделал, причем намного раньше. Но ведь теперь я действительно убегал. У нее не было средств, чтобы сбежать, а вот я обычно сбегал, потому что у меня не было средств оставаться. И о чем я, собственно говоря, думал? Что такие, как мы, сможем быть вместе? Нет, я так не думал. Возможно, видел во сне, наш мозг производит иногда фантастические картины. Пора просыпаться. Снова раздались раскаты грома, на этот раз немного ближе. Я посмотрел на запад. Где-то там, вдали, выстроилась башня из свинцово-серых облаков. Что он уже в пути, что он приезжает сюда и убивает нас. Я вернулся в хижину и прислонился лбом к стене. В сны я верил так же мало, как в богов. Я больше верил в любовь наркоманов к своим наркотикам, чем в любовь людей друг к другу. Но я верил в смерть. Я знал, что это обещание будет выполнено. Я верил в 9-миллиметровую пулю, летящую со скоростью 1000 км/ч, и в то, что жизнь — это время между тем мигом, когда пуля вылетает из ствола, и тем, когда она проходит через твой мозг. Я вынул из-под кровати моток веревки и привязал один ее конец к дверной ручке, а второй — к толстой опоре между койками, прочно приколоченной к стене. Я натянул веревку, вот так. Потом я лег и уставился на доски в основании койки над моей головой.